У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – тэмпература пратэсных настрояў. Чаму беларусы не пратэстуюць супраць збяднення і жорсткіх палітычных рэпрэсіяў? Ці рэвалюцыянізавалі грамадства эканамічны крызіс і судовыя працэсы ў справе 19 снежня? Ці набліжаюць сённяшнія ахвяры час пераменаў? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку пісьменнікі Святлана Алексіевіч і Сергей Дубавец і намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. У замежных публікацыях пра цяперашні беларускі крызіс, прычым як заходніх, гэтак і расейскіх, увесь час выказваецца пэўнае неразуменне. Но як беларусы ўсё гэта церпяць, калі ўжо выкажуць свой публічны пратэст? А яны ўсё не выказваюць, не выказваюць, аддаючы перавагу ці цярпенню, ці, у горшым выпадку, уцёкам. Вось паводле апошніх дадзеных зараз істотна павялічыўся паток працоўных мігрантаў у Расею. А чаму? Яны запалоханыя, ці, можа, як некаторыя лічаць, беларусаў на пратэст падымае нацыянальная ідэя, а не страўнік? Сергій.
Запалоханыя – гэта адно. Нічым не аб'яднаныя, другое, а трэцяе пагаршэнне іх стану матэрыяльнага не фатальнае. Спытайцеся ў большасці, скажуць, мы нармальна жывём, у палітыку не лезем. Ёсць пэўныя цяжкасці, але бывала нашмат горш. Мне часам здаецца, што ўлада наўмысна зладзіла гэты крызіс, каб запабегчы пратэставым настроям.
Сергей, некаторыя беларускія даследчыкі кажуць пра тое, што існаваў вось нейкі сацыяльны кантракт, так званы. Улада, як бы казала народу, мы вас кормім, забяспечваем пэўны ўзровень, а вы ўжо ў палітыку не лезьце. Але наш абавязак, што мы забяспечваем. Но зараз забеспячэнне мне, мягка кажучы, праблемна. Адзін бок кантракт не выконвае, а другі працягвае выконваць. Чаму?
Ну, як сказаў Владзімір Некляеў, лепей не будзе, бо горш не было. Я не бачу тут сацыяльнага кантракту, я бачу, што цярпенню беларусаў мяжы няма. Мяжой можа быць нейкая фатальнае пагаршэнне, напрыклад, масавая страта працы з немагчымасцю знайсці нейкую альтэрнатыву. Гэта значыць проста канец усякага даходу. А пакуль хоць штосьці плоцяць, пакуль ёсць куды паехаць, пакуль ёсць тыя градкі, людзі бунтавацца не будуць, наадварот будуць, чым будзе горш, тым цішэй сябе паводзяць.
Святлана, вось у недаўнім інтэрв'ю нямецкай хвалі вы сказалі, што пасля жахлівых працэсаў па справе 19 снежня вы ўбачылі ў беларускім грамадстве некія зрухі. Вось вы гаварылі, што ўлада рэвалюцыянізавала грамадства, што грамадству стала зразумела, што і як трэба рабіць. Але вось прыгадваецца, што раней у сваіх інтэрв'ю вы часта спасылаліся на меркаванне вашага суседа па дачы пад Менскам, Пятра Сільвестравіча, які мае пенсію, так бы мовіць, чарку, шкварку, і не ведае і ведаць не хоча пра менскія інтэлігенцкія палітычныя жарсці. Распавядалі вы. Дак вось цяперашняя ваша выснова пра рэвалюцыянізацыю грамадства. Яна збудаваная на тым, што рэвалюцыянізаваўся ваш сусед Пётр Сільвестравіч. Ці яго меркаванне раптам страціла сваю вагу, сваё значэнне, а набыло значэнне меркаванне вось такіх змагароў, змагарак, як Наста.
Я хотела бы начать с того и процитировать Ленина, да, который классика революции. Он сказал, что революции происходит не тогда, когда кто-то это хочет, а тогда, когда она сама этого хочет. Вот это ощущение, оно повисло в воздухе в нашем обществе. Я давно не видела Петра Сильвестровича, но я так думаю, что господин Доллар тряханул общество больше, может быть, чем это смогла сделать катастрофа оппозиции, катастрофа 19-го, да? Общество задумалось, ведь вот эта революционная какая-то учеба возле обменников, где люди дерутся, возле туристических агентств, когда они не могут заплатить, когда они не могут выехать. Вы знаете, в общем-то, доллар делает за нас свою работу. А с другой стороны, неумная, я так бы сказала, советская реакция власти и неадекватная ее жестокость, она, конечно, революционизирует сознание. Другое дело, что тут я бы согласилась, что у белорусов нет общей идеи, им нечем объединиться. Национальные идеи сегодня как бы не работают в силу исторических причин и в силу состава людей, проживающих на нашей территории. Но что-то другое. дрогнула в обществе. Мне кажется, вот некая атмосфера, она изменилась. Другое дело, что вот эти обвалы, они происходят совершенно неожиданно и для всяких прогнозистов, и для писателей. Понимаете, мы можем говорить друг с другом, чем-то убеждать друг друга, что, чем мы, собственно, и занимаемся уже 17 лет. Мы можем убедить Голливуд, мы можем убедить интеллектуалов Европы, да? Но вот как убедить Петра Сильвестровича, у нас этого языка нету. А у Лукашенко он есть. Но какая-то сила вмешалась в процесс поверх всего. К сожалению, это господин Доллар, а не идея, которой хотелось бы, чтобы мы были объединены. Но, может быть, эта работа началась. И потом, я считаю, что общество достойно выдержало, во всяком случае, часть общества достойно выдержала испытание вот 19-м, да? Вот эти молодые люди, которые сидели в клетках, и это было, ну, такое унизительное зрелище, и в то же время они были сильнее и свободнее, чем эти судьи, которые видно было по их лицам, что они чувствуют себя участниками какого-то преступления, эти родители, эти люди, которые были. Нет, я не верю, что это зря. Мне кажется, какой-то процесс именно после 19-го пошел.
Господарня Светлана, ну, на конт дарма мы еще вернемся, але я вас все-таки хочу удокладнить, и знову же как бы крыху пригадываючи. Вот в свой час на вас шмат кто обурался, там крыўдзіўся, коли вам казали, что ну вот, глядите, вот як грамадство подымается. И вы тогда казали, да не, ребята, это все буря в стакане воды, это ваши интеллигентские, там, те активистские некие, некая активность, а основная масса грамадства спит и бачить сны, и бачить у сне Александра Григоровича. Казали вы, а зараз на какой подставе вы кажете, что нечто начинает прочинаться? Кажучи навуковой мовой, какие эмпиричные индикаторы, окромя то, что вось вы, як письменник, нечто чуете, отчуваете?
Вот экономическая ситуация – это главное для сознания сегодняшнего белоруса. Если выбирать между семьей, его вот домом и Лукашенко, белорус выберет семью, он будет это защищать, потому что за Лукашенко ничего не стоит, за ним нет никакой идеи, кроме его собственной власти, и у Лукашенко нет другого опыта противостоять тому, что происходит, кроме советского опыта и опыта русского этого большого хапка. Больше никакого опыта в нашей номенклатуре нету, да? То есть она совершенно беспомощна перед надвигающейся социальной катастрофой, которая началась. И я думаю, что даже Петр Сильвестрович, у которого двое сыновей занимаются бизнесом, и сегодня, насколько я знаю, их бизнес лежит, я не знаю, что он там с мужиками говорит, когда выпивает, да, вечером. А второе, мне кажется, что сегодняшние процессы революции сегодня, во всяком случае, по-моему, остались уже последней страной, где возможна вот эта постсоциалистическая революция, потому что если в России, то можно говорить о каких-то других уже формах сопротивления. И эти революции делают олигархи и номенклатура. У нас олигархи и номенклатура – это достаточно такое подавленное звено, притаившееся. Но я думаю, что номенклатура все-таки сильный инстинкт самосохранения. И она даже у оппозиции может перехватить вот этот план спасения, что ли, себя в первую очередь, а потом страны, потому что факт исчезновения Беларуси, превращения в губернию, он стоит налицо сегодня. И наверняка не только мы об этом думаем. Я думаю, что вот это все вместе создает предчувствие надвигающейся катастрофы для власти.
Наста, а у вас есть такое прочувание? Ну, вот мы выслушали два меркования, и они, по сутности, супротивлеглые. И в этом смысле та революционизация, про которую вы скажете, господарыня Светлана, ну, мне кажется, что когда она отбывается, то довольно дивно. Ну, скажем, почитаешь там Facebook, почитаешь ЖЖ, уже революция отбылась, уже Лукашенко полный шос. Але вот, например, на процессах, над вами, у тем лику, над иншими, вязнями 19 снежня. Ну, вось не было уж тысячу людей. Были сотни, в лепшем выпадку. Вось, может, белорусское громадство и застается таким сегментованным. Десьте бурлить, десьте кипить, десьте для когости, скажем, те же процессы 19-го были шоком, там подставы нечто переосансовать. А для когости это, ну, як подея, не ведаю, Тунисе, те на Марсе. Ну, да, что тут отбывать? Мы-то тут при чем?
Мне кажется, что сапраўды в нашем громадстве нечто меняется. Я згодна з меркаваннем, што ў Украіне адбываюцца змены свядомасці пасля 19 снежня. Адно з таго, што беларусы цярплівыя, гэта безумоўна так. Мне здаецца, гэта такая пэўна нават божая рыса характару ў чалавеку. Але апроч гэтай рысы, которую дае Господь беларусам, ён даў мне адчуванне справядлівасці. І тады, калі адбыўся брутальны разгон плошчы 19 числа, як я пасля бачыла па дадзеных НСЭПі, маладыя людзі ўзростам да 30 год у 60-70% асуджаюць тое, што адбылося на плошчы з пункту гледжання дзеяння ўлады. Яны былі перакананы ў тым, што акцыя пратэсту была мірнай. Мела мирный характер выключно. И люди усведомляют про такие подеи, что в Украине отбывается нечто выше несправедливое относительно до простого человека. Максима, я могу погодиться у тем, что то, что не отбывается у Беларуси, люди до этого ставятся вельми сегментально. Кто-то чувает это, ну, больше болюче для себя самого, кто-то ставится до этого нейтрально, бо оно небыто его не турбует. Это отбывается тому, что у нас нема агульной беды, у нас нема одной агульной проблемы. И эта экономичная напруга, которая теперь складывается у Беларуси, я не верю, что она колисти станет вырашальной у нашей краине. Я вельми скептично до этого ставлюсь. Потому что я переконана, что Россия николи не даст белорусу сгинуть от голоду. Так она сделает то, каб яны жили троху погорш, чем треба. У одрозненных, каб житцу у России подавалося лепше, прыгажей, тем больше наперед одних президентских кампаний. Каб разбурить той миф, что Беларусь у маленькой краине под керівництвом Лукашенко добро живется. Але при этом самым не то ему стать тем чинником, за который люди готовы пойти, ахвяровать и домогчися новой державы, домогчися новой влады, домогчися нового и лепшего для себя життя. Але то, что оно подштурховое, это безумовно. А подштурхне оно кончатково только тогда, когда человек усвідомить совесть поміж наявністю у турмах, палідзняволеною та адсутністю грошей у своїй кишені. І тоді, коли їм зрозуміють, чому європейські країни відвернулися від нашої країни, чому ніхто із згодних політиків не може подати руку Олександру Григоровичу Лукашенку, чому так відбувається, і по якої причині, хто в цьому всім винуватий, коли вони будуть бачити те, що яка кількість молодих ребят сидить у турмах, ні за що, з подією тих, які вони назирали, з подією тих, які, ну, не викликали ніякого сумніву в цій згодності у нашій країні. І справді, тоді, коли чоловік зрозуміє, хто стоїть тому виною, і що у цьому во всім приймає совість, можливо, тільки тоді можна буде казати про ніяку революцію нашого громадства.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – температура протестних настроїв у білоруському громадстві. Наста, ну а на ваш погляд, все ж таки, ось это усведомление отбывается?
Тогда, когда я вышла из тюрьмы, я захопилась той атмосферой солидарности, которая есть в нашей стране. И при этом я удивилась о том, что эта солидарность была не сярод заангажаваных людей уже, не тих, хто цікавиться гэтым, не тих, хто з'являвся сябром нейкої громадської організації, чи просто був неким активом громадської демократичної супольності. І гэта були люди, які просто вельми близько чули те, що відбувається в Україні. І якби не мені розказувати про те, як відбувалося гэты збор сродків затриманих. Я була здивлена тоді, коли я довідала, що недзе близько 50 тисяч доларів собрали звичайні білоруси на сидібі БНФ для того, щоб підтримати тих, хто знаходиться у турмах. І, ну, і що це, коли не зміни? Що це не то, коли нові люди не дотичні до білоруського політичного осяродку? Не просто цікавляться ситуацією. Я не хочу допомогти. Я не можу допомогти протестним настроєм. Я не можу допомогти тим, що зараз вийдуть на площу. Я не можу цього поки робити, тому що вони не бачать, за ким пійти. Вони не бачать, чому я не мусить це робити. І для того, щоб люди усвідомили причину і з гэтага уже починали свой некий свідомий протестний шлях, ну для гэтага треба працювати демократичні супольності, які знаходяться в Білорусі. Менавіта для гэтага вона існує, менавіта гэтым вона тепер мусить займатися. Тому що у громадстві нема моцних протестних настроїв, але ступінь роздержимості, такої роздражняльності, вона вельми моцна, ну, повелічувати. І це можна було побачити по тим нашумелим відео відносно безбілетного пасажира, міліції і всіх тих людей, які імкнулися відбити того бідного чоловіка. Є така ступінь. Вони не можуть вийти одразу і сказати, що Лукашенко винуват у моїй проблемі. Але вони вже починають реагувати на ту систему, яка побач з ними. То бідний міліціян, який трапився, там ще там нехто подобне. Ну, і це наростає. І головне, як чоловіку свідому причину, чому це відбувається.
Сергій, ну, як бачите, і Наста, і Світлана бачать ось ці гронки гнєва, бачать потенціал протесту, який наростає, який вже навіть виплюхується у нейкі прояви. А ви не бачите, вони вас переконали?
Ні. Що таке протест? Ми чекаємо ковбасного бунту чи чого? Протестні настрої були б зауважені, коли б вони уособлялися в нейких організованих форми. Де там незалежні профсоюзи, їх не чувати. Де який-небудь робочий рух, його не чувати. Те саме можна сказати і про національний рух у Білорусі, якого не видать, не чувати. Ну, настрої настроями, але ми ж думаємо про те, до чого вони приведуть, ці мусять привести. Приведуть вони тільки тоді, коли структуруються. Інакше буде просто дикий бунт.
Ну і наприкінці у мене таке до вас, може, філософське питання. На конт такого фаталістичного погляду на історію, на політику, що ось покуль не прийде час нікої системи обринуться, да хоть ти на голові стой, хоч придумляй сьоє, придумляй тоє, такі способи. Система все витримає, одно тільки розтрушить льоси тих, хто повстає супроць яє. А ось надійде час, подиметься народ, а не тільки самоахвярні активісти, ну, тоді все і відбудеться. Ось ми бачили Єгипет, бачили Туніс, десятигоддями там все мовчало, як бетонна плита. Бах, піднялося, народ соспів, і зміни відбулися. Ось ви, Світлана, у пригаданому інтерв'ю німецької хвалі, говорячи про процеси по справі 19 снежня, сказали, я абсолютно не вірю у те, що гэтые ахвяры, думки, здрада пройдуть безслідно. А може пройдуть. Ось нехто параўновує, причому і у білоруським друку, у заходнім друку, скажімо, Лукашенку з Чаушеску, мовляв, ёсць боскі суди на землі і дочакається Лукашенка. Ну, а чому, от, скажімо, не порівновується з Сталіном, Мао, Франко, безліч інших деспотів, які спокійно померли на своїм ложку, і тільки після їх смерті стало нечто мінятися. І ось ці ахвяри, думки, здрада, скажімо, там, совєтських, китайських, іспанських змагаров з тиранії, хіба вони покинули нейкий слід? Вони просто сішли, а потім відбулися нейкі процеси. Прийшов інший час і все змінив. А може, це вже потім інтелектуали придумляють, що да, от те, що було там 50, 100, 20 років тому, от воно зараз повпливало. Може, ні на що не повпливало. Може, це просто інтелектуальна конструкція. Нам так простіше бачить світ. І він тоді більш справедливий. А він, насамперед, несправедливий. Світлана?
Ну, я думаю, що от коли кажуть, що час справедливе, да, от то, що ви говорили, как бы некая справедливость времени, если можно о ней говорить. Я могу сказать, что время есть в двух категориях. Близкое время и дальнее время. Вот дальнее время, оно справедливо, да? Мы все можем вот о 37-м годе сегодня, имея факты, сказать справедливо. Но в близком времени никто этих возможностей не имел. А если что-то пытался сказать, то очень жестоко за это рассчитывался. Я, конечно, не глоба, но у меня есть какой-то внутренний свой такой прогноз. Я думаю, что вот так, как мне кажется, в близком времени все мы работаем на победу, к сожалению, номенклатуры. Победит, это Сергей абсолютно прав, структуры объединяющей нет. Вот Белорусский народный фронт себя полностью как бы дисквалифицировал сам. В народном сознании это не только власть сделала, но и сами сделали какая-то неспособность. И осталось только единственный стержень общества, стержень, который признают все, от бомжа до номенклатурщика самого, это номенклатура. И она воспользуется нашими плодами. И это будет промежуточный вариант. Как мы из этого вылезем потом? И вылезем ли мы в национальную вот эту пространство, в какое-то справедливое демократическое общество? Вы знаете, мы пользуемся этими словами. Но то, что называется демократия, за ней надо ухаживать. Для нее нужны свободные люди, которых нет нигде сегодня. Послушаешь иногда наших оппозиционеров, они на уровне Петра Сильвестровича, моего героя любимого, рассуждают. Понимаете, за демократией здесь ухаживают как за газонами в Европе 200 лет. У нас не было ни этих 200 лет. У нас поэтому нет этих людей. Так что с позиции близкого времени мы работаем, но, к сожалению, боюсь, что мы работаем на номенклатурную революцию. Она, конечно, будет каким-то прогрессом рядом с тем, что мы сегодня имеем, да, с таким вот, то Андропов вдруг появляется, который 50 лет назад был такой КГБистской самодеятельностью, вдруг он появляется сегодня, то еще какие-то бредовые совершенно идеи. И понятно, все потом это будет лучше. Но мы только еще в начале пути. На близкое время надежды лично у меня небольшие.
Сергей, а как вы ставитесь до этой проблемы, так бы мовить, воздаяние на этом свете за там пролитую кровь, за ахвяры, за покуты? А может, ничего этого вот на самом речи не отбывается? Может, саправды воздаяние отбывается только на том свете? А на этом, ну, приходит просто инший час, и, ну, может быть, вот умовно кажучи, коли б зараз нас-то, скажем, вось змагалася, ці не змагалася, ні на што, это не паўплывае. Просто прыйдзе час, і сыдзе Лукашэнка, а пакуль не прыйдзе час, не сыдзе Лукашэнка, колькі б, так сказаць, хто-то там не біўся, не кідаўся, кроў не праліваў.
Я гатовы падзяліць фаталістычны погляд. Рабі, што мусіш, і будь, што будзе. Якраз, калі казаць пра демократичную частку нашего громадства, и особливо про лидеров, мы 15, мусить, годов чуем фразы про то, что в осенью его не будет, и заля задоволенно чекая до осени, або что праз год его не будет. Это мы чуем с 96-го года. И таким чином у демократичных активистов створается уражение, по-перше, что они вельми активно и пленно працуют, а по-другое, что они, как и належит, чекают, коли это все обрынется, обвалится. Так вот, на мою думку, треба изменить ракурс бачення этой проблемы, и не кепска будет, коли этот ракурс будет фаталистичный. Рабі, што мусіш, і будь, што будзе.
Наста, вы, так бы мовіць, на пярэднім краі знаходзіцеся, вы за гэта вельмі дорага плаціце. Вы кіруецеся гэтым прынцыпам? Ці вы ўсё ж такі спадзяецеся, што вось вашы высілкі, вашы пакуты, яны нешта ўсё ж такі, ну, скажам так, наблізяць, яны нешта зрушаць?
Безумоўна, усім высілкам і усім пакутам тых, хто нешта імкнецца рабіць, штосьці рухаецца ў усведамленні людзей. Ведаеце, я як чалавек веруючы, я безумоўна усведамляю, што ў гэтай краіне не адбудзецца нічога да таго моманту, пакуль гэтага не захоча Бог. І тое, што цяпер адбываецца ў Беларусі, пасля выбараў стала звышскладана. Пасля выбараў настаў той крызіс. Да, мы можам разважаць, што гэта ёсць наступства той палітыкі. Безумоўна, канешне, гэта будзе частка праўды. Але можна глядзець з іншага пункту гледжання. Можна глядзець на тое, што ці не дэманструе Господь сваю волю ў гэтай краіне, ці не наказвае ён цяпер людзей, каторыя ў нечым наракалі на свой лёс. Нехта не скарыстаўся той свабодай, каторую мусіў, нехта не адстойваў тое, што хацеў. І ў выніку мы маем, што маем. І я сапраўды ведаю, што ўсяму ёсць свой час. І чалавек яго не ведае, але чалавек мусіць рабіць усё магчымае, што ёсць у ягонай, у ягоных дзеях нейкіх, што ён можа рабіць. Чалавек мусіць выкладацца, чалавек не мусіць лежаць проста так і хацець, што нешта зрынецца без аніякага ягонага ўдзелу. Не. Маліся, працуй. І гэта мусіць быць лозунгам тых, хто верыць у нейкія перамены і звяртаецца да Господа ў гэты час. І так яно і ёсць. Сапраўды трэба рабіць тое, што ты можаш рабіць, але пры гэтым разумееш, што не ўсё ў тваёй уладзе. і всьому свій час. Я в це вірю, і гэтая країна, сапраўды, шматпакутная країна за весь свій час. І демонструє те, що Господом яна не забыта. Ну, але шматлікае треба ще заслужить, за шматлікае треба ще ахвяраваць. І те, що я бачила 19 числа, ну, я бачу, що таке беззаконне, воно просто павелічваецца в нашій країні. Я вірю, що тоді, коли воно вже выйде за свої межі, ну, за эту країну заступиться. Я в этом переконана.
Я уважаю чувства Насти, но я не думаю, что во всем, что происходит с нами, мы должны видеть только волю Бога. Это и наша воля, и наша трусость, и наше мужество, и наше неумение. Я думаю, это было бы к сегодняшнему времени более честная нота, потому что... Ну, не все разделяют такие взгляды, что все в руках Божьих. В наших руках тоже. Наша собственная жизнь, она в наших руках.
Я ведаю то, что человеку дадено достатково свободы Бога для того, как продемонстрировать мужность, демонстрировать трусость, десь идти на передовой и десь отступать. Это все эмоции человечей. Это сапраўды так. Але в глобальном плане то, что належит нам, у этой країні, оно все равно, ну, я переконана, оно залежит, ну, не одна з самих. Але сапраўды вы маєте рацію тим, что человек от початку народжений свободным, и у его свободе все дії, которые відбуваються, и поводле своєї свободи он буде коли-нибудь отказывать.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі пісьменнікі Святлана Алексіевіч і Сергей Дубавец і намесніца старшыні Маладога фронту Наста Палажанка.